Ангел Дела Круз. Райди. Книга первая. Проект Цербер. Читает Родион Нечаев. Глава первая. Солнце сквозь густые облака не проглядывало, но белый песок пляжа и лазурная вода не теряли яркости красок. На берегу безлюдно, шезлонги пустые. Неудивительно. Далеко впереди, ближе к стыку неба и океана на горизонте, среди густых фиолетовых туч периодически мелькают молнии. Гроза идет, но на пляже пока тихо, спокойно. Все, как я люблю. Прилетел только вчера, и, кажется, впереди целая вечность отдыха. Но наслаждался я каждым мгновением на полную катушку. Как будто чувствовал, что жить мне остается меньше минуты. Допив пиво, блаженно выдохнул и выбросил маленькую бутылку в урну перед входом на пляж. 100 лет пиво не пил. Уже забывать начал, какое оно на вкус. С хлопком сдернул пробку с предусмотрительно захваченной второй бутылки. Сделал большой глоток.
«Пора пиво с утрашек в неизвестность», — раздался вдруг хриплый голос.
Резко повернулся. Надо же, совсем рядом на шезлонге развалился человек. Буквально растекся, как медуза. Присмотрелся, знакомый. Имени не знаю, вернее, забыл. Но помню, что дядька из Норильска. Одним рейсом сюда летели. Он через проход сидел. Перекинулись пары слов, спасаясь от скуки 10-часового перелета. Выглядит мой недавний попутчик здесь чужеродно. Кожа белая-белая, как молоко. Полагаю, еще пару дней, и дядька станет красным, как рак. 3 часа дня. Пальцем постучал я по часам на руке.
«Уже?»
Удивился дядька, озадаченно приподнимаясь и почесав затылок.
«Ну ладно тогда. Я ведь когда проснулся, тогда и утро. А проснулся я недавно».
Начал он лениво оправдываться. Мыкнув и отсалютовав ему бутылкой пива, я прошел к воде. Сбросив по пути шлепанцы, встал на линии прибоя, глядя, как белая пена набегающей волны покрывает ступни. Сделал большой глоток, зажмурился, поднял голову и расставил руки широко в стороны. В отпуск я прилетел безработным. Долгий период в жизни закончился, и закончилось как-то все сразу. Контракт, карьера, семья. Смысл жизни тоже где-то потерялся. Хорошо, хоть деньги остались. Повинуясь импульсу, зашел в первое попавшееся туристическое агентство и уже на следующий день улетел в Москву для пересадки на самолет до океана. Вот отлежу здесь и буду думать, как жить дальше. Мне ведь 30 лет уже, пора бы подумать, кем буду, когда вырасту. Улыбнувшись такими мыслями, открыл глаза и посмотрел в фиолетовое небо. В этот самый момент молния и ударила. Прямо в меня, прямо в голову. Я ее прекрасно видел и даже рассмотреть успел в восстановившемся мгновении. Успел еще удивиться, что толстый яркий жгут с угловатыми разветвлениями не желтого, а непривычно фиолетового, даже лилового оттенка. Потом по позвоночнику прострелило разрядом боли, и перед взором упала темнота. Чувствительность пропала полностью. При этом сознание никуда не ушло. Я продолжал осознавать себя. Это что, оно так и случается? Секунды шли, а я в полной тьме так и стоял в фантомной памяти исчезнувшего тела, ощущая себя с раскинутыми в стороны руками. Непроглядная тьма вокруг постепенно раскрасилась скудными красками. Я как будто оказался в бескрайнем космосе и уже летел куда-то сквозь превратившуюся в линию звезды, постепенно сливающийся сначала в серую, а после снова в непроглядно темную муть. Прекратился мой полет в большом и необъятном ничего, в котором я завис. «Вы приехали», — прозвучал в голове голос навигатора воспоминанием. Через несколько секунд или часов темнота разошлась, а перед взором появилась однородная серая, потом белесая марева. В ушах родился глухой шум, который постепенно стихал, и сквозь него вдруг пробился спокойный мужской баритон.
«Спокойнее, спокойнее! «Мари, не дергай ты так, ты же не лошадь арканишь!» «Спокойнее, я сказал!»
Спокойный и уверенный баритон вдруг сорвался на взвизгнувший крик, сразу после которого рядом со мной сверкнула молния. Вспышка оказалась настолько яркой, что всю тьму у меня перед глазами разогнала. Но я по-прежнему ничего толком не видел. В глазах все расплывалось, в ушах звенело.
«Курва мать! Ты же всех нас чуть не убила, Мари!»
Говоривший незнакомец, судя по звукам его голоса, стоял прямо за моей спиной.
«Это не я! Это все он!»
Раздался в ответ девичий выкрик с нотками истерики откуда-то сбоку спереди.
«Мари, реципиент в ритуале не участвует! Сейчас это просто организм, которым управляешь именно ты! Нет-нет, без резких движений пока! Просто держи контур, я страхую!»
«Хорошо, мастер!»
Голос совсем юный, дрожит от испуга и напряжения. Белесое мглистое марево перед глазами постепенно истончалось. Понемногу, совсем понемногу, возвращалось четкое зрение. Тело по-прежнему не чувствую, но, судя по тому, что вижу, голова у меня сейчас запрокинута далеко назад. Взгляд направлен вертикально вверх. Я как обгашенный веществами человеческий организм сейчас стою, похоже. Так, стоп. А я — это кто? Ответа в памяти не нашлось. Молнию помню, пляж помню. Перелет помню, даже дядьку из Норильска, с которым в самолете через проход летели, помню. Домодедово помню, вокзал Восточный тоже помню. Мир окружающий помню досконально. Москва — столица нашей родины. Лондон — из-за капиталов в Грейт Бритон. Вот до мелочей все. А вот кто я такой? Вообще ничего. Абсолютная пустота, словно стертая эластиком часть картинки. Понимание потери личной памяти перекрыло даже осознание моего странного положения здесь и сейчас. Но лишь на пару мгновений, потому что ты нас всех чуть не убила, все же заставило серьезно насторожиться. Муть перед глазами постепенно расходилась. Перед взором приобрело четкость, ярко-синее небо, расчерченное белесыми перистыми облаками. Это не предгрозовое небо, на которое смотрел совсем недавно на берегу Южного океана. Вокруг родные березки, листва на ветерке едва трепещет, шелестит. Небо над собой уже хорошо вижу, зеленую листву тоже вижу. И все, больше ничего не вижу, словно на большой скорости туннельный эффект поймал. По краям взгляда фиолетово-лиловые всполохи. Не понять, где нахожусь и кто стоит рядом. Можно было бы подумать, что я ловлю галлюцинации, но этому мешает бьющееся в висках эхо недавней вспышки боли. Приложила меня молния все же очень прилично. Второй молнии, которая сверкнула уже здесь, а не на пляже. И надо же, вместе с болью, уже понемногу чувствую тело. Как будто не свое, как будто обезболивающим обкололи, который только-только отходить начинает. Зато ясность мысли полная. Мозг работает на всю катушку. Но несмотря на ясность мысли, я совершенно не понимаю, что здесь вообще происходит и что это за голоса вокруг. Перед глазами постепенно все начало темнеть. «Еще одна итерация света и тьмы?» — подумал было я, снова погружаясь в беспамятство. Посмотрели и хватит, и снова в полет к звездам. Сознание гасло, мысли потекли вяло.
«Софи!»
— окрик раздался глухо, словно сквозь вату.
«Да, мастер!»
— раздался звонкий девичий голос. Спокойный, сосредоточенный, в отличие от визгливого и противного голоса Мари, которая чуть было все здесь не сломала.
«Софи, отпускай реципиента! Он же забыл, как дышать!»
«Ой, простите, мастер!»
Тело вдруг рывком выпрямилось, и сиплый вдох, мой сиплый вздох, раздался очень громко. Я его прочувствовал целиком и полностью, вместе с возвращающейся чувствительностью, ощутив невероятную сладость воздуха. Похоже, мое тело действительно до этого момента не дышало. Я ощутил, как бурно поднимается грудь. И именно в это мгновение ощущения словно синхронизировались. Ко мне вдруг полностью вернулась чувствительность. Я вновь ощущал себя целиком и полностью как человек. Правда, как закованный в кандалы и полностью обездвиженный человек. Неведомый мастер между тем заговорил снова, с успокаивающими интонациями.
«Все, все, все, Мари, я все починил. Можно начинать снова. Давай только не как в первый раз».
«Мастер, да это не я, это реципиент бракованный»,
ответила вдруг Мари с нотками истерики. «А ведь реципиент бракованный, это же она про меня».
«Мари, успокойся. Отставить истерику.
«Мастер, я...»
«Мари, реципиент абсолютно нормален. Не говори ерунду!»
В голосе невидимого мастера послышалось сдерживаемое раздражение. Похоже, это Мари не очень-то обучаемо. И ладно бы это было только ее проблемой. Это ведь я, реципиент бракованный, должен принять в ее второй попытке непосредственное участие. Так. Люди не перемещаются безоглядно с океанского пляжа в Березовую рощу на место странного ритуала.
«Ты же нас всех чуть не убила!»
Снова вспомнилась фраза невидимого мастера. Похоже, первого участника Мари как раз-таки убила. И теперь после полета сквозь космические дали во всем этом дерьме принимаю участие я. Бредово звучит, может быть, но других версий происходящего у меня нет. Если не держать в уме, что я выжил после удара молнии и сейчас в галлюцинациях беспамятства. Или же рассмотреть вариант лишней добавки в пиве, после которой меня приглушило так. Впрочем, в нереальность происходящего именно сейчас я не верил. Чувствительность к телу возвращалась через боль, а такое не приснится.
«Мастер, он какой-то гуттаперчивый. У меня привязка соскакивает постоянно. Это невозможно, я говорю вам, реципиент какой-то неправильный».
«Кстати, почему они меня так называют? Ведь реципиент — это тот, кто что-то получает. Донорский орган или чужую кровь, например. Почему я реципиент? Что я должен сейчас получить? Молнию в голову? Так уже?»
«Юная леди, соберитесь и успокойтесь. Мы с Софи страхуем, все в порядке. Все под контролем».
Я вот засомневался, что все в порядке. От того, что тело мне под контролем не полностью, чувства максимально обострились. Может быть, из-за этого я буквально кожей, новым неведомым чутьем ощутил исходящее от невидимого мастера не только глухое копящееся раздражение, но и испуг. Очень четко этот его испуг почувствовал. Запоздалый страх непроизошедшего, осознание грозившей беды, приходящей постфактум. Похоже, пугаться обладатель баритона было отчего. Неизвестная мне Мари совсем недавно определенно перегнула палку. Багряные всполохи по краям зрения между тем понемногу рассеивались. И я, наконец, увидел мутные очертания фигуры рядом. Двое, по сторонам слева и справа передо мной. Стоят на некотором удалении, пока вижу только силуэты.
«Так, юные леди, вдохнули-выдохнули. Давайте все по новой», — раздался за спиной, вернувший уверенность и спокойствие баритон невидимого мастера. «Софи, готова?» «Молодец, я в тебе не сомневался». «Мари, готова?» «Давай, юная леди, встряхнись! Как чистого листа! Замыкай первый контур! Внимание!»
Силуэты на периферии зрения не сдвинулись ни на йоту. Они стояли в нескольких метрах. Вот только я неожиданно ощутил касание как будто невидимых рук. Голова дернулась, руки тоже. Я теперь встал ровно, как оловянный солдатик. Мной реально управляли, как игрушкой с пульта управления.
«Софи, отпускаешь?» «Мария, перехватывай. Готова?»
«Да, мастер».
«Правая рука, внимание! Отпускай!» «Левая рука, внимание! Отпускай! Теперь ноги, внимание!»
Я поочередно ощутил, как руки на миг словно оказывались в невесомости, но после их действительно перехватывали. Как передают ниточки управления игрушкой в кукольном театре. Мария реально перехватила контроль над моим телом. Я хорошо ощутил, как эта тупая пигалица, допустим, взяла управление в свои неумелые кривые ручонки. Вместе с осознанием происходящего внутри поднималась злость и раздражение. Было отчего. Меня теперь периодически подергивало, как эпилептика. Похоже, до этого момента меня контролировала обладательница спокойного голоса Софи. А сейчас управление забирала криворукая Мари. В том, что она не только криворукая, но и истеричная тупая капризная дура, я уже совершенно не сомневался.
«Первый контур есть. Молодцы. Приступаем ко второму. Софи, готова?»
«Да, мастер».
«Мари?»
«Да, мастер».
Голос первой девушки звучал уверенно и спокойно. А вот голос Мари, который я видел пока как размытый силуэт, заметно дрогнул неуверенностью. Не нравится мне это.
«Мари, не нервничай. Все в рабочем порядке».
Похоже, невидимый мастер тоже заволновался. И явно подумав, решил все же произнести нечто мотивирующее.
«Мари, ты делала это десятки раз на ментальном манекене. Сделаешь это и на разумном существе. Ты сможешь, у тебя все получится. Готова?»
«Да, мастер»,
— пискнула Мари.
«Да, до умения мотивирующих речей, как у Аль Пачино в фильме «Каждое воскресенье», например,